Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Добрый день, это программа «Крупным планом», у микрофона Павел Акуратов, и сегодня у нас в студии в гостях заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Здравствуйте, Давид Валерьевич.
Добрый день, здравствуйте.
Говорить, естественно, будем в основном о злободневном, злободневнее пандемии COVID-19 пока еще ничего нет, и не хотелось бы, но тема основная, конечно же, будет именно эта. Давайте уж начнем сначала, да, вспомним, когда все это приключилось в марте 2020 года.
5 марта был первый пациент в Нижегородской области.
Да, мы только-только начали узнавать из новостей федеральных, что вот где-то там в Китае, потом что-то там в Европе, потом у нас появилось. И, вообще зимой вот специалисты, вирусологи предполагали, что может быть вот такой сценарий, что коснется, всего мира, и будут миллионы зараженных, и умерших будет очень большое количество. Не знали или никто об этом раньше не слышал? Вообще как-то можно было это попытаться удержать вот еще где-то там на подступах?
Хороший вопрос. Конечно, знали. Конечно, очень трепетно отслеживали, что происходило в Китае, потом, что происходило в Европе. Предпринимались, может быть, меры, которые не были очень жесткими по отношению к организации передвижения между странами. Но, тем не менее, там, где возникали очаги, вспышки, то очень быстро эти страны закрывались в плане коммуникации с Россией. И надо сказать, что это дало определенную возможность выиграть время. Мы выиграли время. Если мы вспомним, что происходило в Италии и когда происходило в Италии, а с Италией у России очень тесная коммуникация, то есть основной туристический поток идет в Европу, это Франция, Германия, Италия. Три страны ключевые.
Но тем более весна, красиво.
Тем более, да.
У нас еще...
Даже это был февраль, январь, да.
Там самое расцветает все, да.
И, конечно, это дало нам 1.5-2 месяца для того, чтобы мы выиграли время. Для чего это время нам нужно было? Конечно, за этот промежуток времени нельзя построить новые больницы все, да, отремонтировать поликлиники, обучить новых врачей. Все прекрасно понимали, что будет удар. Какой силы удар разрушительный? Конечно, было очень сложно спрогнозировать, потому что до конца непонятна первоприрода коронавируса вообще. Почему он вот так вот избирательно воздействует на те или иные когорты населения. А тогда это вообще было непонятно. Говорили о том, что там необходим уровень витамина D в организме человека, и тогда будет меньше риска заразиться.
Что только не говорили.
Но вспомним те же самые южные страны, где солнца очень много, витамина D действительно очень много.
Та же Италия.
Та же самая Италия. И это не сработало, да, теория. Говорили о том, что поражает больше монголоидную расу, но опять Италия, США, Бразилия начали полыхать, и все эти аргументы дезавуировались.
Китай опять же, где все началось-то как-то.
Поэтому у нас было время, как у страны, очень качественно, насколько это было возможно, проанализировать все, что происходит в других странах, и хоть как-то приготовиться к этому удару. Удар, надо сказать, у нас был не резким. Если мы вспомним март месяц, вот даже по Нижегородской области так получилось, так совпало, что, придя на позицию заместителя губернатора, в первый же день я получил нулевого пациента у нас в области. Но, тем не менее, удар был плавным. Один человек, через 3 дня еще один человек, потом через 4 дня 2 человека. Это еще нам дало люфт по времени примерно 17-18 дней.
То есть было понятно, что на пороге вот-вот,
да?
И тут произошло отправление всех на изоляцию. На самоизоляцию, то есть это не карантин был, это усиление и так далее. Очень длинная формулировка, губернатор издал распоряжение. То есть, фактически вся страна осела по домам. Но вот теперь, уже осенью, возникает другой вопрос. Вот я в том числе сидел дома, слушал, как в громкоговорителях объявляют граждане, введен режим чрезвычайной...
Повышенной
готовности. Кратко излагали каждый день. Но я вспоминаю, тогда уже вот где-то в мае был такой первый пик. Около 300 человек ежедневно выдавала наша региональная статистика по зараженным. Сейчас около 500, больше-меньше, да, и у людей возникает простой логический вопрос. То есть, извините, мы тогда при 300 сидели по домам, а теперь при 500. Во-первых, повышенной готовности нет. Общественный транспорт, пожалуйста, театры, катки. Что у нас еще открыто? У нас много чего открыто даже по сравнению с другими регионами.
Но вопрос, почему?
Да, и возникает, там 300, тут 500, а мы не дома.
Объясню. Опять-таки, мы должны учитывать очень важный фактор. Фактор времени. Нам нужно было это время, нам оно было просто жизненно необходимо, чтобы суметь подготовиться. Суметь подготовиться ресурсами, суметь подготовиться знаниями, потому что нужно знать, как лечить, нужно знать своего врага в лицо. И вот те меры, которые были весной организованы, они дали, опять-таки, возможность подготовиться медикам, системе организации лечения, патронажа пациентов и так далее. Да, эта система не идеальна до сих пор. Да, коронавирус оголил те проблемы, которые десятилетиями накапливались в социальной сфере, и я этого не отрицаю. Это на самом деле так. Но если бы не было вот того времени, не было жесткого режима самоизоляции весной, мы бы с вами получили катастрофическую ситуацию прямо там же весной. Потому что заболеваемость полезла по экспоненте. Что такое экспонента? Это под 90 градусов уходит вверх кривая по количеству заразившихся. И от нее отстает буквально там на 7-8 дней такая же кривая по смертности. Слава богу, в нашем регионе мы вовремя эти меры внедрили. И сейчас уже можно об этом говорить, об этом мы в скором времени увидим и в официальной статистике Росстата. Для меня самое важное – это смертность. Вот Нижегородская область сработала по приросту смертности лучше, чем практически все регионы Приволжского федерального округа.
Да и не Приволжского в том числе.
В том числе.
Давайте посмотрим Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург, там Москва, наши соседи, статистика. Татарстан, да? Мы сработали лучше всех, потому что на опережение были эти меры. Мы смогли спасти тысячи людей.
Госпиталь построился, пока была вот эта весенняя изоляция ударными темпами, и многие это помнят, те, кто смотрел телевизор, и, а, собственно, что было делать на изоляции. Ну вот смотрите, сама система здравоохранения в регионе у нас ли, в стране, ну, как и все практически, постоянно что-то внутри себя реформирует, изменяет, как-то движение происходит. И проблемы вскрылись, вы говорите, когда вот такой удар пришлось принять. И что именно это, что называется, открыло, что потребовало самого срочного, быстрого внимания, набора туда, отправки ресурсов и прочего, что было недоделано, что было не готово. И вот вы сказали, что накопившиеся вот с прежних лет многолетние вот эти вот хвосты, что именно пришлось вот срочно в пожарном порядке ликвидировать?
Вы знаете, вот я для себя вывел формулу успешной борьбы с коронавирусом. Вот когда все это начиналось, я же до этого работал и в федеральном Минздраве, понимал пласт проблем регионального здравоохранения, все практически регионы, они чуть похожи, чуть отличаются, тем не менее у всех примерно один и тот же пул проблем. Ключевая проблема – это низкая скорость. Низкая скорость передвижения врача между поликлиникой и домом, где живет пациент. Низкая скорость передачи информации, допустим, по телефону, передачи информации от скорой в поликлинику, передачи информации от больницы той же самой поликлиники. То есть скорость коммуникации, она в системе здравоохранения у нас низкая. Мы не хуже оснащены, чем Европа. У нас по количеству реанимационных коек в два раза больше на человек, да, вот расчет этот показатель, чем в той же самой Италии. Мы не хуже по знаниям в головах у врачей. Да, есть где-то халатность, но мы ее всячески стараемся пресекать. Если действительно была ошибка допущена, возвращаем врача к тем клиническим рекомендациям, к тем базовым знаниям, которыми он должен владеть. Но все это хорошо, это все как бы сопоставимо с европейским, мировым опытом. Но скорость, низкая информатизация. Очень много до сих пор происходит в бумаге. Что такое бумага? Написан текст. Один его прочитал вот так, другой его прочитал вот так. Очень низкая цифровизация в плане, ну, в таком прямом смысле, то есть мало цифр. Любая система должна иметь метрику, цифру. Цифры можно сравнить. Сегодня цифра, завтра цифра, и я понимаю тренд какой, улучшается, ухудшается ситуация.
И все это очень быстро.
Конечно,
должно работать.
Должно быть
а
очень...
пока ты получишь откуда-то нарочным лист бумаги и начнешь это все сверять, а потом в дороге он где-то потерялся, помилуй бог, еще что-то с ним произошло, я понимаю, о чем вы говорите. Так вот, какие проблемы удалось быстро решить? Какие требуют вот такого последовательного и долговременного решения, потому что не бывает так, что раз и все сразу организовалось так, что вот заработало лучше, чем швейцарские часы.
Если говорим мы про технологическое сопровождение всей этой борьбы, то это кислород. Мы начинали с всего 1000 койками, которые были под кислородом, то есть кислородообеспеченные койки. Сегодня у нас порядка 6000 коек имеют кислород. Это ж не просто вот так взять и поставить баллон. Это нужно провести специальную систему. Да, она пожароопасная. Конечно, пожароопасная система.
Мы помним примеры. Там хлопок, тут еще что-то.
В Москве, в Санкт-Петербурге.
В Европе взорвалось на днях.
В Челябинске такая же ситуация была. Конечно, это риск. До сих пор такое потребление кислорода – это большой риск для системы здравоохранения. Кислород как рекой буквально сейчас течет.
Иначе люди будут умирать. Что делать, как?
Во-первых, это вот кислород, и нужно было очень быстро в те межрайонные центры, где у нас планировалось развернуть ковидарии, вот в эти ковидарии поставить кислородные системы. Это примерно полтора месяца. Я помню прекрасно апрель, май, как мы ездили по всей области, как мы заходили вместе с проектантами во все эти больницы, как чертили траекторию расположения этих трубок по стенам, как они заходят в палаты и так далее. Это все ручная работа. Требовалось очень серьезно все это спроектировать и дальше сделать руками,
во-первых,
провести.
Во-первых, найти еще специалистов, которые качественно и грамотно это
могут делать. А их тоже не было.
Вот
их тоже не было. Таких команд раз-два и обчелся на всю страну. Нам пришлось в других регионах брать эти команды, эти компании, привлекать их. Это все остается за кадром. Об этом никто никогда не напишет книги, никто никогда не скажет. Но это была очень тяжелая такая титаническая работа – провести кислород. Параллельно всему этому мы помним, как сложно было в медицинском сообществе. Нужно было организовать мотивацию для медицинских работников пойти в красную зону. Не каждый был готов, до сих пор не каждый готов туда зайти.
То даже дело не в том, что это то, что президент распорядился платить повышенные зарплаты, там коэффициенты и прочее. Тут одними деньгами человека не мотивируешь.
Не мотивируешь, согласен. Поэтому я лично захожу в красные зоны до сих пор. Раз в два дня посещаю все стационары, которые у нас переоборудованы под ковидарий. Но в тот момент, когда вот пошли первые эти вот выплаты, ведь федеральное нормативное правовое пространство менялось чуть ли не каждый день. Приходит инструкция. Мы в рамках этой инструкции начинаем формировать начисления врачам.
Так работает система, иначе не будет понятно ни здесь, ни там.
Совершенно
в центре
верно.
Кто деньги дает, куда они, собственно, ушли.
Но это опять-таки бумага.
Это время, это люди.
И это все в бумаге. Это все не в электронной системе, где можно было бы нажать кнопку. Это все автоматически бы пересчиталось. Я помню, что я не выходил из Минздрава 6 дней. Мы вот жили реально в кабинетах, причем не в своих там каких-то закрытых кабинетах, да, а вот как бы общей командой. Я помню эти лица людей, изможденных, экономистов, бухгалтеров, каждой больницы, которые там каждые полдня пересчитывали тот объем информации, а сколько нужно заплатить медицинскому работнику. Это еще одна тема была. Следующая тема – это информатизация. Мы об этом уже частично сказали, но для меня было важно, чтобы скорая помощь как можно быстрее получала вызов от пациента, чтобы она быстрее на вызов реагировала. Да, мы не все проблемы еще в этом плане устранили. Я ежедневно получаю такой свод статистический. Какое время доезда машины скорой помощи? Сколько человек дозванивался до 103 или 112 номера? Ну и так далее. Но нам удалось за очень короткий промежуток времени тоже скорой медицинской помощи уйти от бумаги к информационной системе. Сейчас на компьютерах у диспетчеров стоит информационная система, куда заносится информация по всем звонившим. И более того, эта информационная система, она позволяет сортировать вызовы. То есть тех пациентов, которым не требуется экстренная медицинская помощь, их перенаправляют в поликлинику на неотложную медицинскую помощь. И электронная связка между скорой помощью и поликлиникой заработала наконец-то. Я как было раньше. Раньше был ужас-ужас, как
вызвал,
я говорил.
Вызвал и жди.
Нет.
Приедет, не приедет.
Я имею в виду нашу кухню, медицинскую кухню. Звонит человек в скорую помощь, и принимают вызов. Диспетчер понимает, что вызов не целевой, что может его от поликлиника обеспечить.
А он
и диспетчер дозванивается в регистратуру поликлиники по обычному телефону. и по обычному телефону наговаривает в регистратуре, что нужно Петрова, Иванова либо Сидорова посетить. Терялась информация, кто-то что-то не расслышал, кто-то что-то не передал.
В это время звонят другие,
конечно,
вызывают карету.
И вот с этим, это тоже кухня. Этого не видно, что происходит, но это нет, очень важно.
Видно, что вот 20 минут жду, нет, час жду, нет. Ну, час это что-то я, по-моему, хватил.
Нет, сейчас тоже есть задержки, но мы понимаем прекрасно, что скорую помощь нужно доводить до ума, скажем так. В каком плане? Во-первых, очень слабая сейчас сортировка этих вызовов. Эта проблема продолжает иметь место быть. У людей поднимается температура 37,2, либо сыпь на ноге, либо там болит в спине. Я сам проработал какое-то время небольшое в виде диспетчера, да, пытался принимать эти вызовы и проанализировал, что 40% вызова не являются целевыми для скорой помощи.
Они даже экстренными не являются.
Да, и мы, конечно, в этом направлении будем работать, усиливать неотложную помощь при поликлиниках, чтобы люди имели возможность обратиться туда, а не в скорую помощь.
И касательно еще ковида и прочего, понятно, есть областной центр, ну, вроде бы база материальная получше. Есть города региональные, крупные, казалось бы, тоже, но постоянно где-то что-то происходит. Причем такое негативное, да? Вот давайте я спрошу вот о чем. Есть ли планы развивать медсеть вот именно в небольших, да и больших городах Нижегородской области. Дзержинск, Павлово, Выкса. Вот как там, как что это, вот какие планы?
Хороший вопрос. На самом деле, в следующем году мы входим в большой ремонт. Я это называю большой ремонт, потому что 129 объектов, которые не находятся в городской черте Нижнего Новгорода, это в основном сельское здравоохранение и здравоохранение небольших районов. Так вот, 129 объектов только в 2021 году будет отремонтировано. Плюс 24 новых объекта будет построено. Тоже не в Нижнем Новгороде. То есть основной акцент в национальной, это всероссийская программа модернизации первичного звена, делается не на крупный город, а на периферийные центры. Значит, мы уже получили деньги, более 2,5 миллиарда рублей. Таких денег никогда еще в жизни не выделялось на модернизацию системы здравоохранения. И эти все деньги уже начинают контрактоваться на следующий год. То есть будет очень большой ремонт. И так 5 лет до 2025 года. То есть мы должны будем все эти деньги каждый год по 2,5 миллиарда нам будет выделять федеральный центр. Кроме того, еще региональные деньги добавляются, конечно же, из бюджета. Вот, поэтому, безусловно, сеть должна быть качественная и помощь должна быть, ну, как бы не примерно, а одинаковая, что в Дивеево, что в Дзержинске, что в Нижнем Новгороде. По качеству, по ее технологической обеспеченности
и оперативности.
И оперативности.
Ну вот, тем не менее, да, тут часто звучало в Дзержинске, больница 2, жаловались люди, там некачественно оказывается помощь, собственно, и кадров не хватало, с врачами там писали в соцсетях, проблема, вот ничего. Как теперь вообще, и в частности во второй, и с дефицитом кадров? Потому что якобы там есть мнение, что врачи подхватились и побежали все из здравоохранения, потому что вот почему-то именно сейчас.
Это непростая точка на карте Нижегородской области, Дзержинская больница номер 2. Там поменялось руководство этой больницы вот буквально недавно, несколько месяцев назад. Помимо этого, конечно, и мы уделяем еще больше внимания сейчас тому, что там происходит. Вот буквально на днях открылся компьютерный томограф во второй больнице. Его там не было никогда. Мы успели за лето отремонтировать помещение и вот завести аппарат, и он там уже начинает работать.
Да, надо пояснить, может быть, кто-то не знает. Диагностировать коронавирусную пневмонию может только такой
только
аппарат.
КТ,
обычная флюорография не выявляет.
Да. Но, знаете, когда вот я первый раз приехал в Дзержинскую больницу, это был май месяц, да, май месяц, вторая половина мая месяца, я просто удивился, что это вот территория этой больницы не как больница, то есть это как какой-то, не знаю, променад, проспект, люди ходят, гуляют, люди ходят, причем под окнами ковидного госпиталя, заходят спокойно, общаются с пациентами и с медицинскими работниками, жарят шашлыки на территории больницы. И вот для меня это был показатель. Надо срочно все менять. И начинать нужно с дисциплины. Как только появляется дисциплина, соответственно, появляется порядок, ответственный и все такое прочее.
Ну вот я хотел бы узнать, уж прошу прощения, Давид Валерьевич, а зачем потребовалось даже Заксобрание подключать к этому вопросу, грубо говоря, тем более не просто, а в лице Евгения Борисовича Люлина? Я понимаю, что он от Дзержинской избранный, конечно, да. А потом он, собственно, им и руководит парламентом нашим регионом. Но все-таки это...
Но мне очень хотелось, чтобы Евгений Борисович, во-первых, и увидел своими глазами все, что происходит. Во-вторых, конечно, его поддержка нам крайне сейчас необходима. Потому что помимо вопросов вливания финансовых, вот никакие деньги не помогут, если нет дисциплины и порядка.
Ну, если шашлыки, то да.
Да, поэтому вот Евгений Борисович, он видит проблему комплексно. Он видит ее всесторонне. Не только то, что там вот не хватает либо компьютера, либо томографа. Мы эти вопросы решаем, а еще комплексные те вопросы, которые скопились сегодня и по Дзержинскую, и по конкретной больнице.
Спасибо. А вот теперь уже на злобу дня, что называется, у нас осенний подъем. У нас, я уж не знаю, плата сейчас, не плата, вот около 500, который день держится ежедневный прирост зафиксированных заражений. Это прогнозировалось? Это можно было каким-то образом к этому подготовиться? Как происходило? Ну, должно быть понимание, да? И у тех, кто борется, и тех, кто либо внутри этой борьбы, либо со стороны наблюдает, чем же это кончится. Как это было?
Безусловно, мы прогнозировали и прогнозируем, что будет дальше. Значит, когда мы формировали прогноз на первую волну, он совпал с точностью там до 1.5%. То есть была какая-то погрешность, но она была в сдвижке чуть-чуть вправо по прямой времени. То есть там буквально на 2-3 дня ошиблись с точностью прогноза, когда мы выйдем на плато. Значит, если мы говорим про вторую волну, тоже прогноз был, и лично я его, этот прогноз, публичил, и в средствах массовой информации о нем говорили, что последние дни ноября и первая декада декабря – это как раз-таки то называемое плато. И мы на него вышли. Я оцениваю плато по уровню госпитализации. У нас количество госпитализируемых в день равно количеству выписываемых в день. И тем не менее, есть еще энный процент коек, которые находятся в резерве. И еще определенное количество коек, которое мы можем развернуть в течение там 24 часов.
Но они... это на крайний случай.
На крайний случай. Вот пока этого не требуется. То есть больницы работают с перегрузкой, да, но по уровню госпитализации мы пока стабильны уже как 4 недели. То есть конец ноября и декабрь мы держимся на одном и том же уровне.
Ясно. А вот теперь как раз о мотивации и помощь медработникам, какая оказывается, в том числе материальная, вот на сегодняшний день, потому что эти люди действительно, вот они как встали на передовую, собственно говоря. Это как-то в обществе так, вот летом все вроде бы как выдохнули, и каждый для себя решил, ну и все, ковид и кончился. На самом деле и летом все заболевания, ну да, не в таких количествах, но все продолжалось, красные зоны, врачи тяжелых вот этих защитных костюмах. Эти люди имеют право на всяческую поддержку. Она какая сейчас?
Она есть финансовая, эта поддержка, конечно, и федеральные средства, которые выделены на стимулирование работы медиков, и региональные средства тем, кто не попал под федеральные критерии. Мы продолжаем по решению Глеба Сергеевича, губернатора Нижегородской области, эти средства выплачивать определенным категориям. Это и питание для медиков, если мы вспомним, да, особенно в первую волну практически всех, кто работал в красной зоне, кормили. Это и проживание в отелях. Кто не хотел вернуться домой и подвергнуть риску своих родных, могли жить в отелях Нижнего Новгорода. Сейчас какие-то меры свернуты, какие-то наоборот разворачиваются. В частности, вот если мы говорим про питание медиков, в новогоднюю ночь те, кто будет работать в ковидных госпиталях, после выхода из ковидной красной зоны, будет новогодний стол для всех медицинских работников, повторяю, работающих в ковидных госпиталях. Также будет бесплатное питание с 1 января по 10 января. Вот все новогодние праздники по решению губернатора, это тоже будет оплачено из средств регионального бюджета. Ну и также планируем то, что, во-первых, и будет обеспечена система автомобилями. Мы уже законтрактовались. Компании, которые оказывают услуги по транспортировке, сейчас возят медицинских работников, волонтеров много. Но мне кажется, что главное не это. Вот главная мотивация для медицинского работника, и пусть меня поправят или скажут, ты не прав, Давид, Мне кажется, то, чтобы было взаимопонимание. И когда есть это взаимопонимание, есть успех в борьбе. Я про что говорю? Вот этот эпизод про Дзержинск, про который вы слегка затронули, да? Ведь пациенты, либо их родственники видят ситуацию исключительно то, как им иногда хочется, иногда эмоционально, иногда не совсем полноценно эту ситуацию могут оценить.
Всегда субъективно,
всегда
я согласен.
Всегда субъективно. Но сразу же идет оценка. Сразу же идет оценка, что конкретный врач, ну, простите меня, я скажу без купюр, убийца. Да, вот он там сделал все не так, как нужно, и он человека нашего там близкого родственника, к сожалению, не спас. Хотя мог спасти. Вот я бы очень аккуратно бы воздерживался от оценок, и я думаю, что этот призыв, он отчасти останется безответный. Я в большей степени здесь смотрю на средства массовой информации. Ну, нельзя на одном лишь мнении одного человека формулировать мнение о конкретном враче или о конкретной больнице. Всегда есть две стороны коммуникации. Есть пациент, есть его родственники, конечно, и есть мнение медиков. У нас очень часто в последнее время мы становимся заложниками того, что медики обязаны оправдываться. И это хуже всего. Это такая жуткая демотивация.
Вообще, медику есть чем заняться, естественно, кроме как оправдываться перед кем-то, и это неправильно.
Павел, вот я приезжаю, когда в больнице, после таких вот ярких событий, вот в больницу на Бару, в ту же самую Дзержинскую больницу, я вижу, как они стоят, как они реально плачут и говорят: Давид Валерьевич, мы готовы уйти, вот готовы положить заявление. Что мы сделали не так? Посмотрите, вот мы здесь боролись, что мы сделали не так? Да, мы не боги, да, мы не всесильны. Но мы пытались помочь человеку, а в результате они обязаны оправдываться, ладно, публично, еще подключаются силовые органы,
ну да,
там прокуратура,
следственный
комитет
и прочее.
Я не говорю, что не надо жаловаться.
Нет, контроль, да? Должен
контроль
быть.
Должен быть, но не доводить это до какой-то вот ситуации, когда она разрушительна для всех. Это очень сложный вопрос.
Это да. Можно целую программу на эту тему. И даже не философствовать, а именно вот с фактами в руках. Да, хочется, чтобы твой родственник выздоровел. К величайшему сожалению, у нас не все выздоравливают.
Ну, а все медики умирают.
Вот перед кем вообще, собственно, склониться, да, в благодарном поклоне, сколько уже у нас, скажем так, в пантеоне тех, кто...
И каждый раз, когда это случается, вы не поверите,
COVID.
Какие настроения вот в том же самом Минздраве, в коллективах, вот люди плачут. А потому что мы, вот допустим, недавно мы провожали в последний путь главного трансфузиолога. К сожалению, да, ковид забрал замечательного человека. Все рыдали, стояли. Потому что, ну, он сам знал, как лечиться. Мы знали, но ничего не смогли
здесь
сделать.
Здесь ничего не поделать, как мне рассказывала одна, лежа в больнице с ковидом, говорит, а почему-то у меня, говорит, какая-то девочка молоденькая делает сегодня, ставит капельницу, а такая была сестра хорошая. Она, говорит, через две палаты уже с вами тут рядом. Вы не переживайте.
Лежит, да.
Тоже подхватила. Медики, люди и сражаются. И все-таки вот, завершая первую часть беседы, это тоже очень многих беспокоит. Достоверность статистики по заболевшим, по излечившимся, по умершим, к сожалению, она, на ваш взгляд, какова? Людей это беспокоит.
Значит, смотрите, есть статистика, а есть мониторинги. Да? Вот когда мы говорим про данные, которые ежедневно обновляются, это данные по мониторингу. То есть статистика – это когда собрано какое-то количество цифр, эти цифры упорядочены, они утверждены официальной формой, и тогда мы можем говорить о статистике. Вот если мы говорим про статистику по смертности, она обновляется с периодичностью, с задержкой 2 месяца после отчетного периода. Это уже статистика.
Это большая.
Это большая статистика, да, которая уже является официальной. А есть мониторинги, оперативные мониторинги по количеству заразившихся. Вот, допустим, сегодня там 503 человека заразились. Но вдруг приходит информация о том, что в каком-то районе двух не учли, потому что там по ним поздно пришли извещения от поликлиник. Соответственно, эти два там извещения, и они попадают в следующий день в этот мониторинг, чтобы всех учесть. Поэтому вот есть оперативные данные, и их нельзя назвать статистикой. А есть именно статистика. Значит, по качеству статистики хочу сказать, что ну вот самая точная статистика – это общая смертность. Вот здесь ничего нельзя подкрутить и сказать, вот знаете, вот тут так, а вот так вот смотрим. Это общая смертность. Сколько всего умерло людей за определенный промежуток времени. Это данные ЗАГСа, где получают родственники умерших средства о смерти, гербовые средства о смерти. Вот, повторяю, эту информацию уже никак нельзя исказить. Вот по количеству умерших в Нижегородской области я цифру не назову специально сейчас, потому что это прерогатива Росстата, я залезу на их поляну, они эту цифру обычно озвучивают. По количеству умерших Нижегородская область предпоследняя с конца в рейтинге субъектов Приволжского федерального округа. То есть впереди по приросту крупные регионы, такие же крупные, как и мы, Татарстан, Башкирия там, и так далее. А мы все-таки смогли нажать в педаль тормоза настолько мощно в пол, выжать эту педаль, что сохранили тысячу людей.
Мы прервемся с вами сейчас, Давид Валерьевич, на время, которое потребуется, чтобы в эфир «Радио Образ» вышел выпуск новостей, а потом возвратимся в студию и продолжим беседу.
Крупным планом.
Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом.
Продолжается программа «Крупным планом». Я напомню, сегодня у нас в студии в гостях заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Вот, Давид Валерьевич, готовились к ковиду, к удару. Летом, небольшая передышка, хотя это вряд ли можно назвать передышкой, потому что, как вы же говорите, готовились и к осеннему, ко второй волне. Все-таки сколько пришлось? Вот один был построен с нуля. Госпиталь новый. А перепрофилировать сколько пришлось буквально на ходу, когда стали поступать люди уже десятками с подтвержденным диагнозом, с пневмониями, не было, в обычной ситуации, даже в тяжелую эпидемию обычного, так в кавычках, гриппа, нет такого наплыва, да? Пришлось на ходу переоборудовать, перепрофилировать. Много?
Очень много. Значит, на старте у нас всего было 200 коек во второй инфекционной больнице и еще примерно 200 коек, разбросаны по другим инфекционным больницам. То есть всего было 400 коек инфекционного профиля. Сейчас работает 7500 коек. Чтобы вы представляли. По области 20 тысяч коек. То есть это чуть меньше половины мы перепрофилировали коечного фонда. Это очень сложно. Это не просто койку назвать инфекционной. Все, теперь это койка инфекционная.
Да, вот про кислород вы рассказали, это как кислород. Подвести, например.
Да, это
реанимация. Но там помимо кислорода. Это надо аппараты ИВЛ.
Безусловно.
Их надо в какие-то помещения ставить, потому что это довольно серьезное громоздкое оборудование.
Конечно, конечно.
Это только то, что на виду.
Концентраторы, аппараты ИВЛ, вы совершенно правы. Это в первую очередь медики должны быть. То есть койка-то сама лечить не будет. Да. Поэтому это еще и рекрутинг специалистов, которые пришли и начали работать. Вот сегодня 7500 коек у нас работает по профилю ковид. Да, мы закрывали целые госпиталя многопрофильные. Это и 5-я больница, и 33-я, и Семашка наполовину сейчас перепрофилирована под ковид. Но цель оправдывает сейчас вот все то, что мы делали. И то, что спасли такое количество людей, это как раз-таки следствие того, что мы совершили такой вот коечный маневр. Сегодня мы не видим потребности в разворачивании дополнительных коек. Не дай бог, чтобы ситуация дальше усугублялась, ухудшалась, но вот на протяжении, как я сказал, уже 4 недель мы стабильны по госпитализации. Медики тоже, в принципе, привыкли уже работать с этой инфекцией, знают, как лечить, как диагностировать и так далее. Сегодня мы уже в большей степени смотрим на будущее. Будущее у нас с вами непростое, потому что выход из ковида, шлейф, который оставляет после себя разрушительный этот ковид, он до конца не изучен. Мало того, что манифестируют хронические заболевания, такие как сахарный диабет, онкология, у людей происходит, которые перенесли ковид, инфаркты, инсульты, это все есть уже сейчас. Еще и когнитивные нарушения, которые возникают по причине таких вот больших поражений легких, при гипоксии страдает мозг человека, и мы видим либо как кратковременные, либо долговременные такие нарушения. Это все очень серьезный вызов, который мы уже сейчас активно готовимся к нему и прорабатываем. Этот удар будет пострашнее, чем ковид.
Это последствия, это да. От простого гриппа бывают такие, что никому не пожелаешь. Здесь страшно бывает читать. И вот с другой стороны, глядя на проблему, и признавалось это и властями, сталкиваться доводилось жителям области с дефицитом лекарств. Либо просто нет, либо какие-то безобразно дорогие. Аналогов по карману люди найти не могли попросту. Должно ли это регулироваться, на ваш взгляд, со стороны исполнительной власти, да? И вообще подлежит ли это регулировке, надо ли это делать? Ну, потому что иногда... Ну, какие-то странные вещи. За год некоторые товары в аптеках подорожали, ну, в десятки раз.
Конечно, надо регулировать, и, конечно, этим нужно заниматься. Но тоже тут есть ошибочно сбитый прицел, как я говорю. Вот когда я был общественником еще до прихода в государственные органы, первое, за что я ратовал как общественник, требовал, чтобы аптечные организации ушли от статуса торговых организаций к статусу социальных организаций.
Так.
Что сейчас это торговля чистой воды, ничем не отличающаяся по принципам организации работы от продуктовых магазинов, либо там магазинов по продаже обуви, шуб и еще чего-то. Вот что у нас сегодня из себя представляют аптечные
чисто
организации.
Чисто коммерческие предприятия.
Более того, Минздрав не имеет возможности, вот мы как региональный Минздрав, не имеем возможности диктовать аптекам их закупочную политику. Есть отдельная структура Росздравнадзор, которая контролирует соблюдение лицензионных требований, и то это можно сделать только лишь планово, заявив и предупредив аптеку там загодя, что к ней придут. А у Минздрава никаких рычагов в этом плане
то
нет.
То есть вы даже проверить не
имеете? Мы не имеем права их проверить. У нас это не наша юрисдикция, да, как это не прискорбно осознавать, хотя я против этого. Я считаю, что аптечные организации должны быть юрисдикцией Минздрава. Значит, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, почему лекарства пропали? Потому что рынок. Вот мы пожинаем плоды этого оголтелого рынка. Пошла волна такая, да, цунами ажиотажного спроса. Этот ажиотажный спрос смел с полок все, что плохо лежит. Вспомним, кстати, продуктовый ажиотажный спрос, когда у нас гречка пропала, там...
Да, соль вздорожала, да, помнится, в какие-то неимоверные разы.
То же самое произошло и в аптеках. То же самое. Антибиотики. Я знаю людей, которые искали по Нижнему Новгороду 20 пачек азитромицина. Они звонят мне, говорят, зачем вам это? А пусть лежит. Я говорю, вот пусть не лежит.
Антибиотик
вам он не нужен.
Долго не хранится. И у любого лекарства есть срок годности. Это вот что, привычка прихватить?
Да.
Пусть будет?
Пусть будет. Причем люди лечили и продолжают некоторые лечить коронавирус антибиотиками.
Но
это нонсенс. Это нонсенс.
Во-первых, да.
Антибиотики против бактериальной инфекции. А если у человека поднялась температура вот здесь и сейчас, сегодня, ему сразу назначать антибиотик, ну, ни в коем случае нельзя. Мы тоже с врачами эту тему отрабатываем, потому что вирусы антибиотиками не уничтожаются,
не лечатся.
Да. Поэтому вот это отдельная тема. Ну, короче, люди скупили все, что плохо лежит. Там и витамины некоторые пропали, и антибиотики те же самые, и гормональные препараты. Слава богу, для снабжения госпиталей у нас есть резервный запас трехмесячный всех этих лекарственных средств. Если какое-то лекарственное средство выпадает из системы снабжения, то наш централизованный фармацевтический склад, он очень быстро закупает напрямую у производителей эти лекарственные препараты. И вот такой вот жесткой дефектуры по снабжению госпиталей, какая есть во многих субъектах Российской Федерации, у нас, слава богу, нет.
Ну, не доводилось слышать, никто вроде бы так вот не жаловался, что раз и нету. Нет такого. А вот тем не менее... Помните, как поначалу было, и долго ждать приходилось взятого мазка на ковид, результатов, да, тут. Ладно, никто никуда не ехал, вроде бы как, границы закрыты. Ну, и в начале осени тоже такое наблюдалось, долго шли. Сейчас как с этим ситуация?
Почему так долго ждали? Потому что были чрезмерные требования, прописанные в инструкциях Роспотребнадзора.
Я имею в виду не коммерческие, вот
государственных,
именно в поликлиниках,
да,
и прочее.
У одного заразившегося там 15, условно говоря, контактных с ним. И у всех 15 нужно было взять тесты. Соответственно, чем больше заразившихся, это как горизонт, который постоянно от тебя убегает. На федеральном уровне сделали соответствующую поправку, что тесты уберутся только лишь у тех, у кого есть симптомы. И это правильно. И это категорически правильно. И вот с тех пор, как эту поправку сделали, наши лаборатории начали работать 48 часов максимум. Сейчас даже примерно 24 часа мне присылают каждый день информацию по всем лабораториям. Мы закрываем лаборатории после третьей смены каждый день, и в холодильнике у нас ноль. То есть ничего не остается на следующий день.
Результат пошел уже, да, по месту сдачи.
Кроме того, мы единственный субъект Российской Федерации, который первый сделал синхронизацию базы данных Минздрава с порталом госуслуг. Еще никто этого не провел, а тоже наша кухня внутренняя, об этом никто не знает, как это все вот происходило, да? Но это 2 месяца кропотливой работы всех, начиная юристов, заканчивая айтишников. Мы синхронизировали 2 эти возможности, и теперь человек может самостоятельно зайти на портал госуслуг в свой личный кабинет и там все анализы у него по ковиду представлены.
С этим да. А вот теперь основное. Вакцины есть, их несколько даже. Есть «Спутник-5», «Пивак Корона» и еще одна сложно произносимая. Вакцинация началась и у нас. Сейчас на каком она этапе? И я понимаю, в первую очередь, кто? Ну, все-таки я прошу вас это озвучить.
Это, конечно, в первую очередь будут медицинские работники, учителя, социальные работники и волонтеры. Но эту цифру мы еще нигде не озвучили, потому что вот когда ехал сюда на эфир, пришло соглашение в Нижегородскую область, значит, до конца февраля, с сегодняшнего дня до конца февраля у нас на Нижегородскую область расписано 151 тысяча доз вакцин.
Это вот, чтобы понимать, это я понимаю, что это не массовая пока вакцинация.
Это массовая вакцинация.
Это уже массовая.
Это уже массовая вакцинация. Мы открываем буквально вот через несколько часов на сайте Минздрава Нижегородской области специальную форму, куда может человек зайти, занести свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон, и он запишется на очередь вот как раз-таки для того, чтобы вакцинироваться. Значит, до конца февраля это 151 тысяча доз. После этого, соответственно, мы выйдем еще на несколько десятков тысяч. Я думаю, что процентов 50 населения будет отвакцинировано ближе к августу месяцу следующего года.
Ну, это по медицинским показателям так и должно быть, когда вот купируется...
Коллективный иммунитет должен создаться. Да.
И самое главное, я понимаю, соцработникам, врачам, учителям это бесплатно. Сколько будет стоить вакцинация?
Бесплатно.
Так.
Бесплатно. Все бесплатно. Всем бесплатно. Не только социальным работникам.
Гражданам России.
Все бесплатно.
Живущим в Нижегородской области, неважно, в Нижнем, в Арзамасе и прочее.
Вакцинация
бесплатна. То есть это принципиальная государственная позиция.
Да. Это национальная безопасность. Брать деньги за то, чтобы быть в безопасности, это кощунство. Поэтому все бесплатно. И добровольно, что очень важно. Потому что я слышу и в свой адрес определенные колы, да, что типа вы нас собираетесь загнать, всех отвакцинировать. Нет, и тысячу раз нет. Хочешь вакцинироваться, приходи, делай прививку. Не хочешь, твой выбор.
Ну, у нас ковид-диссидентов-то, я смотрю, все меньше и меньше становится. Потому что для людей доходит, с чем столкнуться-то довелось. И более того, все больше людей, насколько я понимаю, хотят каким-то образом помочь. Я о волонтерах. То есть пойти-то в волонтеры захотеть легко. А если нет образования никакого, ни прошлого, ничего? Ну, порядок действий какой?
Обратиться либо в лечебную организацию, либо в ресурсный центр волонтеров. При Министерстве образования Нижегородской области такой ресурсный центр есть. Там база, куда погружается информация о волонтерах. Может быть, у волонтера есть машина, к примеру, да, или волонтер готов...
Да, не обязательно быть... в больнице что-то
конечно,
делать.
Конечно, да.
Волонтерствовать можно, не входя в лечебные учреждения.
Можно доставить продукты, можно доставить лекарства, можно выгулять собаку. Может, тысячу задач, которые... Можно в колл-центре сеть принимать звонки, да, и передавать их дальше по маршруту. Мы благодарны каждому такому волонтеру. Действительно, ребята приходят сияющими, такими просветленными глазами. Но хочется сказать, что, конечно, и разовая акция, вот сегодня выйти поволонтерить полезно. Но очень большая просьба, да, выходить и помогать как можно побольше и посистемнее. То есть так, чтобы вот только начинают на тебя рассчитывать, да, только тебя обучили каким-то вот принципам и навыкам, и на следующий день, ну, извините, там, не могу, какие-то... Все прекрасно понимается, никто никого не, ни на кого не обижается, но тем не менее, хотя бы сначала заявлять о том, на какой период ты готов выйти помочь поволонтерить.
Ага. И вот, выходя на финишную прямую, что ли, в разговоре, вот вы уже упомянули, касаясь вакцинации, период августа 21-го года, следующего года. У нас в следующем году 800-летие. К нам президент уже вроде бы как обещал приехать или, ну, по крайней мере, заявил о намерении, что хочет посетить в юбилейные торжества Нижний Новгород. Как прогнозируется ситуация именно по ковиду к этому времени? Вот не помешает ли это дело негативное такому большому и серьезному празднику, к которому весь город и вся область готовится?
Можно я очень коротко отвечу на этот вопрос? Все будет хорошо. Все будет хорошо. И вакцина в нужном объеме придет, и кто захочет, сможет привиться. И эпидемиологические требования, порядки будут определенным образом такой гарантией того, чтобы инфекция не распространялась. Вот поэтому я смотрю на эту перспективу с таким светлым оптимизмом. Я уверен, что у нас все будет хорошо. И юбилей города, который мы все очень ждем, 800 лет, это бывает вообще раз в истории, такая знаковая дата, особенно для коренных жителей. Я вот хоть и приезжий, но тем не менее трепет во мне рождает эта цифра, да, но для коренных так это вообще. Я считаю, что этот праздник обязательно состоится на самом высоком уровне, а этот праздник будет планетарного масштаба.
Ну и министерство, наверное, ваше здравоохранение должно как-то готовиться к этому делу. Ну, со своей стороны, понятно, вы уже всю программу об этом рассказываете, как идет подготовка, как борьба в основном с негативными вещами, но тем не менее.
Мы готовы, у нас есть как у министерства, как у команды, которая здесь работает и работала еще много лет назад, есть опыт по чемпионату мира по футболу, если вспомним, был такой в Нижнем Новгороде тоже, и сработали на 5. Вот наши международные аккредитаторы, которые аккредитацию давали в медицине, они очень высоко оценили систему реагирования, подготовки госпиталей к такому большому мероприятию. Конечно, мы сейчас начинаем уже подготовку к юбилею. У нас первые мероприятия уже пройдут в мае месяце. К нам приезжает финал всероссийского конкурса «Студенческая весна». Это 5000 человек со всей страны, молодых, активных людей, творческих людей, приедут в Нижний Новгород, и это будет очень хорошее мероприятие. Вот даже к маю месяцу, я думаю, что ситуация уже стабилизируется, и все службы уже будут приведены в полную боевую готовность.
Ну вот люди-то, к сожалению, не перестанут болеть. Никогда, наверное, не перестанут. Нет чудодейственных волшебных пилюль. Вот сейчас в такой ситуации часть площадей перепрофилирована. Люди болеют всем подряд, помимо ковида. Плановые операции, экстренные операции. С этим как? Нет ли какого-то перекоса?
Перекос есть, не буду здесь тоже лукавить. Конечно, для экстренной медицинской помощи зеленый свет, как говорится, да, такой зеленый коридор, фаст-трек. Вот нужно в обязательном порядке, если экстренные показания есть, провести операцию или оказать какую-то другую медицинскую помощь. Что касается плановой медицинской помощи, то здесь идет взвешивание. Риск превышает пользу или не превышает пользу? Если риск не превышает пользу, идите и лечитесь по разным профилям, там где-то хирургия, где-то терапия, получите медицинскую помощь. Если риск высокий того, что человек со своим хроническим заболеванием может заразиться новой коронавирусной инфекцией в больнице, либо там в переезде из дома в больницу, вот тогда порекомендуют воздержаться на какое-то время.
Но это не значит... По показаниям опять
да, же, да? Но это не значит, что нужно вот просто про этого человека забыть. Я с каждой лечебной организацией требую, чтобы пациентов, у которых хронические заболевания, у которых есть и были показания к плановым госпитализациям, держать постоянно в зоне видимости. Звонить им, приходить к ним, напоминать им, чтобы видеть динамику их состояния. Как только динамика пошла к ухудшению, сразу же госпитализировать.
И завершая это на долгосрочную уже перспективу, о ней вопрос. У нас реализуется национальный проект здравоохранения. Ему еще больше 3 лет реализовываться. Там и региональных проектов достаточно. И один вот из них – это 100% медорганизаций, которые первичную помощь, имеется в виду, я так понимаю, медико-санитарная, это скорая помощь. Вот они участвуют в создании тиражирования.
Новая модель.
Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Это вот вы частично в начале разговора об этом порассказывали, как работает скорая, как сложно коммуницировать ее с поликлиникой, то, что сделано уже сейчас, потому как скептики говорят, что не надо трогать то, что уже работает. Ну, вроде как работает, пусть и не очень, но вот работает.
Паровые двигатели же тоже работают до сих пор.
Ну, вообще,
да. На них не ездит, понимаете? А нужно быстрее, выше, сильнее. Вот эти принципы, да, всем известные. Значит, что касается новой модели поликлиники, да, мы по этому направлению идем. Значит, новая модель – это удобные пространства, это бережливые технологии, когда нет паразитных процессов внутри лечебной организации, когда... Ну, что такое паразитные процессы? Значит, что заполняются ненужные бумаги. Медицинская сестра бегает из угла в угол в кабинете из одного шкафа в другой шкаф, переставляет, перекладывает бумажки, да, и так далее.
Карточки постоянно
теряются. Это все паразитные процессы. Вот их нужно искоренять. Мы, безусловно, этим занимаемся вместе с Росатомом. Здесь очень такая серьезная команда, десант, я бы сказал, даже высадился в Нижегородской области, анализируют все эти ошибки, агрегируют их в виде каких-то управленческих решений, и мы в медицинских организациях это меняем. Но с чем бы я поспорил, на сегодняшний день, потому что коронавирус сделал поправку в плане бережливых технологий, это, допустим, открытые регистратуры. Вот заменили, допустим, регистратуры на ресепшены. А сейчас наоборот, чтобы защитить регистраторов, опять меняют ресепшены на регистратуры, чтобы было стекло, чтобы была защита и так далее. Вот эти вещи, конечно, они могут быть переосмыслены. И мы сейчас такую дискус ведем с нашими федеральными коллегами. Но чем отличается регистратура от ресепшена? Только лишь стеклом. Если стеклом, то давайте тогда поставим знак «равно». Если вы думаете, что стекло снизит некое дружелюбие регистратора по отношению к пациенту, ну, значит, давайте лучше учить регистраторов. В общем, конечно, диалог такой продолжается. Что мы имеем под названием «бережливые технологии»? Это не только красивая регистратура и красивый ремонт. Это внутреннее устройство работы медицинской. И самое главное, вот бережливые технологии нельзя внедрить приказом министра здравоохранения.
Нет, приказ-то издать можно, вот только...
Но работать он не будет. Это должно родиться внутри коллектива. То есть сам коллектив должен осознать при помощи специальных модераторов, там, экспертов, да, которые приглашаются, должен осознать, что да, вот это мы делаем неправильно, давайте этого не делать. А вот это вот противоречит там каким-то здравым смыслом. Давайте это видоизменим, и это будет лучше и качественнее. Вот что такое бережливые технологии. Тогда они будут жизнеспособны, тогда ими можно реально пользоваться.
Спасибо огромное за участие в программе, что нашли время к нам приехать на радиостанцию.
Спасибо вам за приглашение.
Не будем болеть.
Будьте здоровы, конечно.
Всем здоровья, особенно медикам, которые в данный момент борются с ковидом по всей области, по всей стране. Напомню, у нас в гостях в программе «Крупным планом» был заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Спасибо огромное, Давид
Спасибо, Валерьевич. Господи, будьте здоровы.
Всем всего доброго. До свидания.
До свидания.
Крупным планом.